Ирина, в память о солдатах, погибших за защиту евреев, проживавших, граждан государства Израиля, евреев, проживающих на земле Израиля, люди, жизни которых были обрезаны, обрублены в условиях нашего постоянного проживания среди дикарей, среди террористов, которые в каждом поколении показывают тот ужас, в котором мы находимся. Через минуту будет сирена, мы сами вместе со всеми прочтем, будем читать Илим, как обычно поступают те люди, которые это помнят. Действительно, есть разные точки зрения в отношении того, данная ли форма соответствует памяти погибших, но, несомненно, каким-то образом мы должны о них помнить. Книга Зор называет землю Израиля Эрец Хаим, землей жизни, и для того, чтобы пробиться через все нечистые оболочки, которые сковывают эту землю жизни, действительно приходится очень много трудиться, и многим людям приходится отдавать жизни за то, чтобы другие люди могли там жить. Начинается сирена, и мы читаем с вами, вы, наверное, слышите сирену, мы начинаем читать Тейлим. Шир ламалой, сесайна эля харим, айн яву эзрим. עזרי מעמדנו, יועשה שמיים ואורץ, אל ייתן למות רגלך, אל ינום שוימרך. הנה לא ינום ולא ישן, שוימר ישראל. אדוני שוימרך, אדוני צלך על יד ימינך. יומם השמש לא יקק, וירח בלילה. אדינו ישמרך מכל רע, ישמור ערש נפשך. אדינו ישמור צאצך ובך מעתה ועד עולם. שיר המעלות ממעמקים קראסיך אדינו. אדינו ישמע בקולי כי אין אוזניך קשבות לכל תחנוני. אם אבנו תשמור יא אדינו מי יעמוד. כי עמך סליחו למען תברך. כי ויסי אדינוי כבשה נפשי ולדברו ויכלתי. נפשי לאדינוי משמרים לבויקר, שמרים לבויקר. יחל ישראל אל אדינוי, יקים אדינוי החסד והרבה עם עובדוס. והוא יבדס ישראל מכל אבינו סוב. וסיצ'ס מי פרצ'תום סמי מליטבו, זאתו שטובי סביש נדאי בו חסר בדיו. Всех похищенных людей, чтобы дал нам возможность жить на земле жизни, как книга Зор определяет Эрец Исраэль, чтобы произошло какое-то чудо, чтобы мы были достойны земли Израиля, чтобы изменилась ситуация. И я призываю вас остаться после этого на лекцию, которая, несомненно, в день памяти погибших солдат поможет нам. Лекция «Заповедь проживания в земле Израиля». Есть ли такая заповедь? Актуальна ли она сегодня в условиях изгнания еврейского народа, которое не закончилось? И воззрение на государство Израиля с точки зрения наших первоисточников, является ли та форма государства Израиль, которая у нас актуальна сегодня, тем чаянием, по поводу которого еврейский народ молился на протяжении тысячелетий, находясь в изгнании, что со всем этим делать, и главные первоисточники галахические на тему того, существует ли сегодня заповедь проживания в земле Израиля, и самое главное, если проживать или посещать землю Израиля, то каким образом. Это промоушен нашей сегодняшней лекции. И пока мы произнесем молитву, оставайтесь с нами на лекции. אחינו כל בית ישראל, הנשונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים ובין ביבשה, המקום מרחם עליכם, ויוצא מצרה לרווחה ומאפלה, לא יראו מי שעבוד לגאולה, רשת בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. Итак, мы остановились с вами на том, что книга Зор определяет землю Израиля как земля жизни для того, чтобы пробиться в... К жизни требуется большой труд. Все силы нечистоты, всевозможные оболочки, они не позволяют нам пробиться во всех абсолютно аспектах. Все тяжело. Для того, чтобы пробиться к какой бы то ни было жизни, прийти к какому бы то ни было постижению, все тяжело. Итак, возникает вопрос, актуальна ли в наше время заповедь Ишиват Эрец Исраэль, проживание в земле Израиля, или она не актуальна? Ну и, может быть, даже правильно сформулировать это совсем иначе. Имеем ли мы вообще право возвращения в землю Израиля, если Всевышний изгнал нас за наши грехи из своего дворца царского? Имеем ли мы право туда вообще возвращаться? Каков взгляд Торы на государство Израиль? Является ли это государство тем чаянием, которое на протяжении 2000 лет было в сердцах великих нашего народа, или не совсем так? Начнем с, как всегда, начнем с первоисточника в Торе. Где в Торе приводится заповедь, предписывающая еврею проживание в земле Израиля? Есть ли такая заповедь? Если мы говорим, что есть заповедь еврею проживать в земле Израиля, и Галаха действительно говорит о том, что покинуть землю Израиля человек может только, если он там уже находится, может только в трех случаях, если он едет за границу, чтобы жениться, чтобы изучать Тору или чтобы заработать себе на существование. При этом Рамбан задает вопрос, вообще является ли заповедь, исполнена ли заповедь проживания в земле Израиля, если источник дохода у человека из-за границы. Так вот, где первоисточник в Торе относительно предписания еврею проживать в земле Израиля? Есть такой стих, книга Бамидбар, глава 33, сказано так. «Вегораштем эт гаарец, веешавтем ба, килахем натати эт гаарец ларешет ота». И унаследуете вы землю и будете в ней проживать, вы шафтыбай будете в ней проживать, то есть предписание проживать в ней, ибо вам дана эта земля, ибо вам я дал эту землю, лареша тута, для того, чтобы унаследовать ее. Ришоним, первые комментаторы, которые занимаются исследованием Торы, разошлись в понимании этого стиха Торы. Рамбан говорит следующее. Аль-да-ати зу митцват асе. Рамбан говорит, с моей точки зрения, как мне кажется, что это предписывающая заповедь проживать в земле Израиля. Опять же, предписывающая при любых условиях или на каких-то определенных условиях. Так вот, Рамбан, как только крестоносцы выбили арабов из Иерусалима, 1267 год, если я не ошибаюсь, Рамбан приезжает в землю Израиля при первой возможности, как только она с его точки зрения сложилась. Приехал он из Испании. Итак, Рамбан считает, что это заповедь, и он ее лично исполнил. Тосфос в трактате Ктубот говорят следующее, что эта заповедь не актуальна в наше время. Заповедь проживать в земле Израиля существует, но только в ситуации, когда еврейский народ достоин проживания в земле Израиля, когда еврейский народ соблюдает Тору, когда божественное присутствие среди нас, когда храм отстроен. Иначе эта заповедь в условиях разрухи, в условиях, когда божественный храм разрушен и престол Бога повален, эта заповедь не актуальна, считаю Тосфос в трактате Ктубот. Там, где и обсуждается этот вопрос, предписание человеку проживать в земле Израиля. Рамбам не приводит заповедь в Сефера Мицвот. У Рамбама есть книга Сефера Мицвот, где он приводит все 613 заповедей. Он там эту заповедь в числе 613 не приводит, считая, что эти слова адресованы только поколению завоевания земли Израиля, что поколение завоевания действительно должно было унаследовать эту землю. После этого заповеди проживания Рамбам не пишет. Он не пишет, что эта заповедь не актуальна, он не пишет об этом вообще. Галаха видит в этих словах указание на способы приобретения недвижимости вообще, и не только в земле Израиля, а в любых землях. Какое действие является юридическим завершением приобретения земли? Это тема, которую из этих слов учит Галаха, что землю можно купить деньгами или осуществить некое изменение в ней в качестве хозяина и так далее. Не будем сейчас заниматься, у нас не экономическая сегодня лекция. Итак, актуальна ли заповедь проживания в земле Израиля в наше время, в период изгнания из земли Израиля? Всевышний за наши грехи нас изгнал, и нам Нужно понять, что делать сегодня. Царь Давид, Тейлим, 102 глава Тейлим. Кирацу абадеха этаване ветафра ихонену. Ибо желают рабы твои камни этой земли и прах ее. Они любят ихонену. Желали твои рабы и полюбили прах ее, да, полюбили прах земли Израиля. Это первое, что с точки зрения царя Давида, это не галахическое предписание, но это раскрывает нам то состояние души, которое у нас должно быть, а именно, что мы должны любить прах земли Израиля. Мы должны эту землю любить, пока еще не сказано, где находясь, где нам надлежит находиться, в земле Израиля или нет, но к праху ее мы должны испытывать состояние трепета, как те, кто здесь постоянно живут, так и те, кто посещает. Короче говоря, чтобы наши сердца как-то реагировали позитивно на землю Израиля. Рамбам в законах Мелахим пишет следующее. Гдулей Хахамим, 5 глава закона Мелахим, Мелахим царей, Гдулей Мелахим, аю минашким эт хуме эрец Исраэль. Великие наши мудрецы целовали границы земли Израиля. Когда они приходили на границу Израиля, они целовали. В частности, простой совет, человек, который прилетает в землю Израиля, спуститься с самолета и поцеловать эту землю. Сейчас, когда прилетаешь в терминал 3, то ты сразу оказываешься где-то там в рукаве внутри аэропорта, это много сложно делать, а до этого я каждый раз прикасался рукой к взлетному полотну на старом, в старом аэропорту и целовал руку. Ну, хотя, в принципе, целовать землю Израиля имеется в виду просто лечь плашмя и поцеловать землю. И я видел людей, которые спускаются с самолета и так делают в наше время. У Минашким это вне, и говорит Рамбам еще раз. Великие наши мудрецы целовали границы земли Израиля и целовали ее камни и в прахе ее дословно катались. Мидгалалим аль-Афра. Катались, не знаю, как по-русски сказать, что они в этом прахе катались каким-то образом. Урахаим, который приехал в землю Израиля из Алжира, написал великий комментарий, известный комментарий, пишет следующее. Ешеват гаарец гига мицва кулелит поля тура. Проживание в земле Израиля – это заповедь, которая включает в себя всю Тору. Соответственно, заповедь земли, заповедь, наше чувство по отношению к земле Израиля – это не нечто одно из 613. Пока мы с вами еще не пришли к умозаключению, является ли это вообще заповедь из Торы. Одна из 613 заповедей. Но чтобы у нас не было некого заблуждения, да, что если даже мы в конце нашей лекции придем к какому-то умозаключению, что это некая одна, максимум, да, одна из 613 заповедей. Ничего подобного. Великий Орахаим говорит, автор книги Орахаим говорит, что эта заповедь включает в себя всю Тору. Поэтому состояние трепета человека, ощущение святости земли Израиля, это не нечто одно из многого, это то, что строит человека как творение. Царь Давид, 55 глава Тейлим, говорит следующее. «Вайомер ми итен ли эвер каюна афуфа ашхена». «Кто даст мне крылья, как у голубя, чтобы я улетел и пребывал там?» Слова царя Давида. «Кто мечтал о голубиных крыльях для того, чтобы прилететь в землю Израиля и откуда?» Шнейлухот Абрид говорит, что это наш праотец Авраам. Авраам произнес эти слова, когда находился в Египте, стремясь увидеть землю Израиля. Такое стремление было у нашего праотца Авраама. Еще раз и сказал, кто даст мне крылья, как у голубя, я бы улетел и пребывал там. Как только Всевышний отправляет Авраама Вину, повелевает Авраама Вину, нашему праотцу Аврааму, прийти в землю Израиля, сразу же начинается голод, и Авраам вынужден покинуть эту землю. Комментаторы отмечают, что этот голод случился в первый раз, ибо мы находим чуть дальше в Торе, сказано, что и в дни Ицхака был голод, кроме первого голода, который был в дни Авраама. Соответственно, нет, не было до того, как Авраам Авину приходит в землю Израиля, проживают там кананцы, и не было там никакого голода по простой причине, что тогда некого из этих язычников было испытывать голодом. Язычники были необучаемыми, и для них дождь выпадал исправно, только это был дождь, не связанный с божественной волей. Это был такой дождь H2O с примесями, которые тогда... Мир был чистый, еще не загажен человеком, но тем не менее. Так вот, земля Израиля, земля жизни, как книга Зор. Мы с этого начали нашу лекцию. Книга Зор об этом говорит. Земля жизни, и для того, чтобы прорваться к жизни, всегда во всем очень тяжело. Много надо учить, много изменять себя, исправлять свои человеческие качества. Очень много требуется нам сделать. Так, Андрей пишет здесь, что у того, кто живет за пределами Израиля, у него как будто нет Бога. Совершенно верно, дойдем до этого тоже. И опять же, возникает вопрос, когда Талмуд в трактате Ктубот говорит, что нет Бога у того, кто живет, имеется в виду в каких условиях? В наше время, когда храм разрушен, или в то время, когда над нами стояли цари, такие цари, как царь Давид, как царь Шломо, когда все совершенство и целость были в земле Израиля, или в условиях разрушения тоже, об этом мы с вами будем говорить. Сегодня, если успеем, время бежит, поэтому я сегодня, лекция сегодня очень длинная, я не знаю, уложусь я или нет в час, я очень постараюсь нажимать на газ. Итак, еще раз, дожди выпадали в земле Израиля до прихода Авраама Авину автоматически, ибо там проживали язычники в подавляющем большинстве, и некого было воспитывать. Таким образом, мы должны понимать, что земля Израиля, она, в принципе, предназначена для испытаний. Земля очень непростая, земля, где... Земля святая, да, Эрец Акодеш, святая земля, для того, чтобы жить на святой земле, самому человеку нужно быть святым, для этого требуется пройти определенную обработку, и ну вот поэтому все трудности у нас и возникают из-за этого. Царь Давид говорит об этом, 116 глава. Тилим эдгалех лифне Ашем баарцот ахаим. Буду я ходить перед Господом в земле жизни. Вот, пожалуйста, стих из Тилим, который все определяет. Бог будет ходить, в смысле, человек будет ходить перед ними в земле жизни. В земле жизни ходить сложно. Эти слова, которые царь Давид привел в Тилим, изначально сказал Моше Рабейну перед смертью, когда не осуществилось его стремление попасть в землю Израиля. Царь Давид привел таким образом слова Моше, еще раз 116 глава. «Земля Израиля – Эрец Акодеш, и в ней необходимо жить иначе, чем во всех остальных землях». Шнейлу Хотабрит. «Аваль хабаим лэрец Исраэль эйна самим аль-левавхэм у...» Мордиму пошим, но приходящие в землю Израиля не обращают на это внимания, и они восстают против Бога и совершают грехи, таким образом оскверняют землю Израиля. Шнила Потабрита, книга Каббалы. Пророк Ишаяху в первой главе. С этого он начинает свою книгу. Ну, начинает он на самом деле с шестой главы, чисто хронологически, но книгу Аншей Кнесет Гдола сформулировали, пророк Ирмияху более точно сформулировал. Он разложил книгу пророка Ишаяху по главам и сформулировал в первой главе следующее. «Китаву лирот панай, ми бекеш зот миятхем румос хацерай». «Когда придете увидеть мое лицо, кто просил у вас этого топтать дворы мои?» Пророк Ишаяху говорит о... храме, тех людях, которые приходят в храме, он говорит, что не надо топтать мои дворы. Соответственно, возникает вопрос, если мы далекие от цельности, от совершенства, от святости, приезжаем в землю Израиля и топчем ее, то это типа исполнение заповедей или это на самом деле что-то ужасное? И тогда правы те, кто говорят, что запрещено приезжать в землю Израиля до того, как придет Машиах, только с приходом Машиаха, когда... пропадет зло, когда мы исправимся, когда мы станем духовными людьми, тогда мы приедем в землю Израиля, а пока нам нечего там делать. И пророк Ишаяху об этом непосредственно говорит. Топтать мои дворы не надо. Талмуд в трактате Брахот говорит следующее. Шалош матанот товот нахана кодеш бергула Исраэль вело нитнам эла лидей сурим. Три хороших подарка дал Всевышний еврейскому народу, все посредством испытаний, что это такое, Тора, земля Израиля и Олам Габа, грядущий мир. Все это Всевышний дал в качестве подарка, но требуются большие испытания, исурим, испытания, страдания, человеку требуется обработка для того, чтобы он стал таким творением, которое которая будет достойна трех этих подарков. Требуется исправить. Короче говоря, Святая Земля предназначена для святых людей. Талмуд в трактате Ктубот, то, что приводил сейчас, вот здесь был человек, то это Андрей, приводил Талмуд в трактате Ктубот. Сказано так. Омар Раби Элазар, коль гадар берец Исраэль, шаруй бло авон. Каждый, кто проживает в земле Израиля, он пребывает без греха. То есть, обратите внимание, с одной стороны, земля Израиля обладает способностью исправить человека, с другой стороны, это и предписание человеку быть без греха. Что это такое, утверждение или предписание? Жить без греха. По поводу этого Талмуда Пней Рашуа так толкует этот Талмуд. Дагайну давка бамиши дарба лишен митцвав и шиват эрец Исраэль. Что право на проживание в земле Израиля имеет только тот, кто живет там без, тот, кто живет там в целях исполнения заповеди. То есть его намерение проживания в земле Израиля. Песня спрашивает, заповедовано ли евреям создать государство, живя в земле Израиля? Будем об этом говорить. Об этом мы как раз с вами сейчас и говорим. Итак, отсюда мы учим, что мицвот, свихот, кавана, любая заповедь требует намерения, хотя бы общего намерения исполнить данное повеление именно потому, что Бог так завещал, а не по каким-то другим соображениям совершенно другого характера. Мицва должна иметь намерение хотя бы в общем виде. Талмуд в трактате Ваикра, извиняюсь, Тора в книге Ваикра говорит следующее, 25 глава. «Ани Рашем Элокейхем, ашер оцетет хем эрец Мицраим. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли Израиля, латет лахем эт эрец Кнаан, дать вам землю Кнаанскую, льет лахем на Элуким, чтобы быть вам Богом». Четко определено, земля Кнаан дается только на условии того, чтобы Бог был нам Богом, только в такой ситуации. Вопрос, к которому мы переходим, заповедь Ешиват Эрец Исраэль в период изгнания. Прежде чем мы коснемся государства, как некой формации, которая здесь существует, мы коснемся вопроса, актуальна ли эта заповедь в период нашего изгнания, а по всем точкам зрения наше изгнание продолжается. И создание государства Израиля, формальное провозглашение государства Израиль не привело нас к прекращению изгнания по той причине, что изгнание имеется в виду нас, земли Израиля, и божественного присутствия земли Израиля. Поэтому противоправное возвращение в разрушенную землю Израиля, где нет божественного присутствия, не приводит никаким результатам. Или, может быть, да, приводит. Об этом мы будем как раз сейчас и говорить. Итак, Всевышний не позволил Моше Рабейну войти в Эрец Исраэль. Наши предки были изгнаны со святой земли. Имеем ли мы право на возвращение? Это вопрос, который перед нами стоит. Итак, Тора рассказывает нам про Маапилим, которые пошли в землю Израиля против воли Бога. А именно, когда шпионы, которые, лазутчики, разведчики, которые проверили землю Израиля, убедились, что земля действительно прекрасная, но там очень такие сильные живут великаны, очень такие большие, у них военные базы очень сильно организованные, и сказали, что не сможем мы захватить, завоевать землю Израиля, и тогда Всевышний сказал, 40 дней они там бродили, теперь 40 лет вы будете обучаться знанию того, как вступить в святую землю. И образовались там Маапилим, те, кто на горы залезали, такие первые сионисты, которые сказали, а мы, Афальпикен, мы, несмотря ни на что, все-таки туда ринемся, ломанемся в землю Израиля и туда пойдем. Короче, они начали карабкаться в эти горы, и кананцы их всех убили. Для сравнения, каким образом ведется война за завоевание земли Израиля, за все время завоевания, уже 40 лет спустя, под руководством Йошуа бен Нуна, погиб всего лишь один человек, и то в особых условиях. То есть завоевание земли Израиля, когда Бог воюет перед нами, не приводит к гибели людей абсолютно, потому что каждая стрела, каждая пуля, она не летит случайно. Это только кажется, что она летит случайно, и для нас, как для пользователей пуль, действительно все выглядит очень случайно, потому что там закономерности очень сложно проследить, но у Бога все не так, поэтому погиб только один человек в особой ситуации при захвате города Ай, неподалеку от Бейтеля, на территории колена Юсефа. Из истории мы знаем, что за последние 2000 лет многие гдолей Тора приезжали в землю Израиля, либо селились в ней, либо посещали, возвращались назад, особенно те, кто жили в сефардских странах, неподалеку от земли Израиля, в тех арабских странах, в Северной Африке, ашкеназы меньше приезжали, потому что далеко и сложно и так далее. В главе Бухукатай Тора раскрывает нам ответ на этот вопрос и повествует о благе, которым будет пребывать еврейский народ, если мы исполним заповедь «Вейтем к душим», и проклятия, которые нас ожидают в случае, если мы не будем исполнять божественную заповедь. Сказано так, книга Вайкра, глава Бетхукатай, сказано здесь у нас следующее, 27 стих. 26 глава, 27 стих. Начиная отсюда, Всевышний говорит: «Если на издание моего не примете, ходить будете со мной кере», правильный перевод, «против моей воли, то я буду против моей воли, против вас пойду. И все, вы будете все ощущать как случайности. А если после всего не послушаете меня, ходить будете со мною кере еще раз так, что все вам покажется случайным, то я пойду в ярости против вас, накажу вас всемеро против грехов ваших, и будете есть плоть сыновей ваших, плоть дочерей ваших будете есть, и разорю высоты ваши, и опустошу земли ваши, и рассею вас между народов, и обнажу вам след меч, и будет ваша земля в запустении, ваши города руинами. И вспомню мой завет», все-таки наступит время, когда «вспомню мой завет с Яковом, и также мой завет с Ицхаком, и также мой завет с Авраамом. Вспомню, и землю вспомню. И земля покинута будет ими, и удоволит она». Короче, будет пустовать за субботы свои в своем запустении. Без них они искупят свою вину за то, что моими правопорядками пренебрегали, и законы мои отвергала их душа. Теперь обратите внимание, да, как бы диспут изгнания еврейского народа, и нельзя будет вернуться. Но при всем в том, в их пребывании на земле их врагов, я не пренебрег и не отверг их, чтобы истребить, нарушив завет с ними, я Господь Бог их. Нам обещание того, что несмотря ни на что, Всевышний никогда не заменит нас на другой народ, и даже в изгнании он останется с нами, в пребывании на земле врагов, и не пренебрежет нами, и не отвергнет нас, не истребит нас, то есть Всевышний будет все время с нами. И вспомнит тогда он Всевышний Завет, как это было перед глазами всех, я Господь. Это слова в книге Вайкра, которые рассказывают о ситуации разрушения храма. Основные выводы из этих слов. Первое. Еврейский народ за грех, в случае, если грех произойдет, ожидает изгнание. Второе. На святой земле будут пустовать наши враги. Шамимо и Вихем будут пустовать наши враги. Они никогда не почувствуют себя здесь, как у себя на родине. Они захватят эту землю, земля будет частью римской цивилизации, греческой, Вавилония захватила, сейчас арабы там бесятся совершенно жутким образом и так далее, да, но они все время будут пустовать. На земле Израиля никогда не будет никакого народа другого, который будет считать эту землю своей родиной. И ну, что касается палестинцев, да, сразу же возникает вопрос, чтобы они назвали имя хотя бы одного палестинского арабского царя и монету какую-нибудь палестинскую арабскую показали. Если нет денег, если нет царей, то, сами понимаете, не было никогда никаких арабов на этой земле. Ну, то есть физически они были какие-то там, бродили верблюды с какими-то людьми, да, но абсолютно ничего там не сложилось. Короче, наша эта земля, а ничья другая. Поэтому это обещание Всевышнего о том, что будут пустовать ваши враги. Еще раз эту фразу. Здесь переведено немножко так неожиданно как-то для меня. И вспомню я завет с предками. Нет, это не тот стих. Но при этом пребывании я не пренебрег вами. Здесь как-то то не знаю, здесь как-то переведено иначе чуть-чуть. Вышем, на иврите дословно сказала, вышем, сказано Вышемому ой вехем, будут ваши враги пустовать на этой земле. Так сказано дословно, не могу сейчас найти в этом русском переводе, где это точно. Итак, и третий вариант, третий элемент, что земля Израиля ждет возвращения своих сыновей. Четвертый элемент, Всевышний говорит, что он не оставит свой завет, не аннулирует завет с нами в изгнании. Соответственно, главная задача для нас в изгнании, в Галуте, где мы находимся, быть достойными возвращениями, как тут сказано, книга Ваикра, 26 глава, показывает нам, что для этого необходимо. Необходимо следующее. Субботу мою соблюдайте, перед храмом моим трепещите, я Господь. Нам необходимо ощущать состояние трепета перед храмом, чтобы стена плача не была для нас чем-то абстрактным, каким-то туристическим маршрутом, или галочку поставить, приехать в Израиль, как бы надо обязательно поставить галочку, отметиться у стены плача, поместить это сразу же в социальные сети, что вот я, так сказать, где-то там был. Необходимо обладать способностью плакать возле стены плача. Для этого необходимо исполнить Ваикра, глава 26, стих 2. У Мигдаши Тирау и перед храмом моим трепещите. Имеем ли мы право на возвращение? Соответственно, особенно если мы перед храмом трепетать еще не научились, имеем право или нет? Сказали наши мудрецы: Ма Авраам Авину, Шаництавайла Мицвахаш. Всевышний ему заповедовал Аврааму только одну заповедь совершения обрезания, и он унаследовал землю. Мы в заслугу 613 заповедей, которые на нас распространяются, сможем унаследовать землю Израиля, несомненно, тоже. Так, еще раз, только соблюдение заповедей, исполнение заповедей приводит нас к тому, что мы можем унаследовать эту землю, иначе ничего не получается. И первое, что сделал Иерошуа, когда через 40 лет после движения по пустыне, через 42 остановки в пустыне, которые произошли за это время, Иешуа бен Нун нарушает границы семи кананских народов, объединенного кананского королевства, и что он делает? Совершает обрезание всем, кто не был обрезан, находясь в пустыне. То есть, по сути, все люди, которые родились в пустыне, им обрезание не делалось по причине того, что в течение первых 3 дней существует опасность, а поскольку движение там происходило в любое время, могло произойти, и это причиняет опасность, поэтому галахически было запрещено делать обрезание, и только когда пришли в землю Израиля, тогда Иешуа осуществляет обрезание. Это означает, что без обрезания, без вступления в завет Авраама, война, завоевание земли, успех категорически невозможен. И получается, что если мы, да, вступаем в завет Авраама, совершаем обрезание, то результат от этого глобальный. За все время завоевания земли Израиля Иешуа погиб один человек, и то в особых условиях. Может быть, когда-нибудь мы это изучим, трудности, которые произошли при завоевании города Ай. Талмуд в трактате Ктубот повествует нам о возвращении Равзейры в землю Израиля из вавилонского изгнания. Равзейра был мудрец Талмуда, в период Талмуда, в период писания вавилонского Талмуда, и он решил прийти в землю Израиля, где существовала тогда община, где жили евреи. Речь идет примерно о 5-6, 3-4, не знаю точно, какое время жил Равзейра, веке. И он собирался прийти в землю Израиля, и Талмуда в трактате Ктубот, до 110 страницы, говорит следующее. Равзейра, Равика Миштамит Мины де Рав Иуда. Равзейра, он избегал своего учителя Рава Иуды, поскольку он задумал поехать в землю Израиля. По какой причине он избегал своего учителя? Почему нужно было перед отъездом в землю Израиля избегать своего учителя? Дама Рав Иуда, поскольку Рав Иуда сказал следующее: «Коль гаоле ми бавель эрец Исраэль овер баасе». Каждый, кто из Вавилона поднимается в землю Израиля, говорит Рабби Иуда, он нарушает предписывающую заповедь. То есть с точки зрения Рава Иуда, учителя Рава Зера, было категорически запрещено в землю Израиля подниматься. Он нарушает предписывающую заповедь, которая основана на словах книги пророка Ирмияху, 27 глава, где сказано следующее. «Бавелы яво вышамею, адьем пагдиотам вегайлитим в...» В Бавель, в Вавилон, они спустятся, и там они будут находиться до тех пор, пока я не вспомню о них, говорит Всевышний. Да? Бавель в Вавилоне будут находиться, пока Всевышний говорит, я о них не вспомню. То есть получается, что Рав Иуда был прав, нельзя из-за границы силовым образом в землю Израиля, или даже не силовым образом, а единичным частным туристическим туром запрещено в землю Израиля подниматься до тех пор, пока я не подниму вас в это место, говорит Всевышний. Талмуд возникает теперь вопрос, а как же тогда Рав Зейра, ученик Рава Иуды, считал, что туда можно подниматься в землю Израиля? Талмуд продолжает и говорит, Рав Зейра, как же он, что же он считал? Гу бехлишарит ктив. Он считал, что этот стих, эти слова про Кармияу касаются не людей, а касаются храмовой посуды. Храмовая посуда действительно должна была оставаться в изгнании до тех пор, пока Всевышний не отстроит свой дом. То есть спор между учителем и учеником был, есть ли у нас вообще право вступить в землю Израиля до тех пор, пока Всевышний от нас не вспомнит. И в зависимости от этого у них был спор в отношении толкования слов пророка Ирмияу. Комментатор задает вопрос, нельзя покинуть только Вавилон или другие изгнания тоже. Тосфот считает, что любое место не имеет значения, любое место за границу запрещено покинуть. Другие комментаторы считают, что нет, только Вавилон, который был местом Торы. Поэтому если еврей живет в месте, где он единственный еврей, где у него нет полноценной общины, нет дома учения, нет раввина, который может его учить, то тогда такое место покинуть можно, и только Вавилон покинуть нельзя. Разные точки зрения. Царь Шломо в книге Шира Ширим, «Песнь песней», одним стихом определил нам правила жизни в изгнании, правила возвращения в землю Израиля. Он говорит так, еще раз царь Шломо, который построил храм, он тем не менее заложил в своей книге, и в книге царя он непосредственно говорит о том, что если мы будем грешить, то тогда будем молиться в направлении храма, находясь издалека. Это царь Шломо говорит непосредственно, прямыми словами. А здесь некое такое толкование метафорическое его слов относительно правил проживания за границей и, соответственно, возвращения в землю Израиля. Ну, и пророк Ирмияху, поскольку мы говорили уже про Ирмияху, да, он предписал еще до разрушения храма, отправил послание евреев, которые уже были изгнаны за 11 лет до разрушения храма, часть евреев были изгнаны, посылает им послание жить за границей, молиться за безопасность, за успех страны своего нахождения, своей страны своего проживания и женить своих дочерей и сыновей, то есть жить за границей в условиях изгнания. Это послание пророка Ирмияху. Царь Шломо говорит следующее. Я вас заклинаю, бнот Иерушалаем, дочери Иерусалима, бецваот оба ялота саде, им таиру, вы им тореруэт арава ачатикпоц. Я заклинаю вас, дочери Иерусалима, газелями и ланями полевыми. Не будите и не пробуждайте любовь, пока она не возникнет. То есть не ломитесь, как дальше мы сейчас увидим толкование этих слов, не ломитесь грубо в землю Израиля, пока любовь, пока возможность близости между евреем, соблюдающим Божественный Завет, и Богом не может быть там, в земле Израиль, установлена. Не ломитесь силовым образом в землю Израиля. Царь Шломо построил храм и привел общину Израиля в состояние шлемут, в состояние цельности, его имя, царь Шломо, от слова шлемут, цельность. Пророк Ирмеяху был реинкарнацией души царя Шломо. Он пытался спасти еврейский народ от изгнания, пытался спасти еврейский народ от разрушения храма. От изгнания он уже спасти не мог. И, соответственно, царь Шломо приводит нам правила нашего пребывания в изгнании и возвращения на святую землю. Эти слова в Широ-Шарим приводятся дважды и указывают на шесть качеств, которые были наложены Всевышним на Израиль в изгнании. Об этом говорит Талмуд в трактате Ктубот, вот тот самый первоисточник, Андрей про него говорил. Талмуд в трактате Ктубот говорит следующее, 111-й. Стих, 111 страница трактата Ктубот. Итак, общая идея, главная идея такая, что любовь не пробуждают силой, любовь, пробужденная силой, называется насилием, изнасилованием, поэтому нельзя в землю Израиля возвращаться в состоянии насилия. Талмуд из этих слов учит шесть условий возвращения в землю Израиля. Первое условие – «Шело ялу Исраэль дехума», что еврейский народ не должен дословно стеной, то есть силы, как стена, идти на завоевание земли Израиля против народов мира до того, как придет Машиах. Когда придет Машиах, то народы мира сами добровольно поймут, что земля Израиля предназначена для нашего народа, наш народ будет в состоянии цельности, все будет тут совсем иначе. Тогда мусульмане удалят с храмовой горы свои мечети. Кстати говоря, в Танахе слово «Иерусалим» упомянут, Танах, Тора, пророки Писания упомянут 652 раза и много раз другие названия Иерусалима. В Коране, насколько я слышал, я частично читал Коран, но я, конечно, в этом ничего не понимаю, но я слышал, что в Коране Иерусалим не упомянут ни один раз, не в еврейском даже названии, а в арабском названии, Аль-Куц не упомянут ни один раз. Это показывает, это отвечает на вопрос, кому же на самом деле принадлежит Иерусалим, хотя это просто как дополнительная информация, нам даже все это не нужно знать, что там в Коране написано и так далее. Иерусалим принадлежит нам, Бог нам его дал. Ну и так далее. Итак, первое требование, однако, нам таки да, дает Талмуд трактате Ктубот силой не пробиваться в Иерусалим, в землю Израиля. Ну и сионисты, когда начали в конце 19 века приезжать в землю Израиля и строить там поселения, как они их называли, Хома Умигдаль, стена и башня, стена и башня, первые все эти кибуцы, поселения, строились тогда, были стена и башня. Как раз вот то, что нельзя, они делали. Надо было иначе. В случае назвать как-то иначе, я не знаю. Но вот назвали именно так, как называть нельзя. Это лишний раз показывает, что в начале сионистского движения было, в общем, полное непринятие или даже противодействие тому, что написано в Торе. Второе, итак, первое условие – силой не пробиваться. Второе условие – шело им рыду бы мотуалам – не восставать против народов мира. То есть в условиях еще раз изгнания – не восставать против народов мира, делать это каким-то согласованным образом, таким терпимым. Народы мира, конечно, не хотят, чтобы евреи жили в земле Израиля. Это понятно. Обратите внимание, народы мира не против того, чтобы французы жили во Франции, чтобы татары жили там, не знаю, где они живут, в Татарии, монголы жили в своей Монголии, никто не против, чтобы китайцы жили у себя в Китае, все не хотят, чтобы китайцы из Китая выезжали и захватывали весь мир, а так, чтобы китайцы жили в Китае, это, пожалуйста, никто претензий не имеет, а вот к евреям всегда все имеют претензии. Мы единственный народ, которому не дают защитить себя, когда на нас напали дикие, очумелые враги, потерявшие с любой точки зрения любое человеческое достоинство. Ну, это все знают, не эта тема нашей лекции. Третье требование. Ешбер акодыш барго эдгаумо, чело иштабду баран бейсрэль ютермидай. Всевышний наложил границы, ограничения на народы, чтобы они не подчиняли народ Израиля больше сверхмеры. Катастрофа, конечно же, является особым состоянием, особым периодом, когда произошло сокрытие лица, и это правило не работало в остальное время. Каким-то образом Всевышний контролирует народы мира, чтобы они не сверхмеры еврейский народ не подчиняли. Четвертое требование Шелой Галой Такец – не раскрывать конец дней. Конец дней, когда он наступит, не раскрывать конец дней. Рассчитывать можно, нельзя его раскрывать. Я рассчитал, и по моему расчету конец дней нельзя раскрывать. Так, извините, раскрывать не буду. Хотя уже, в общем-то, и Раши раскрыл, и Малым раскрыл. Может, я тоже могу раскрыть свой конец дней. Мой конец дней на 1972 год пришел, как раз когда началась алия из Советского Союза в Израиль. Расчеты делаются крайне просто. В конце книги Даниила приводятся некоторые функции, которые дают возможность раскрыть один из концов дней, концов дней несколько, в зависимости от того, каким элементом прилагать эти функции, у вас появятся некоторые дни, некоторые годы, которые будут иметь особую значимость. Поэтому сказано «концы дней», да, не один конец, а несколько. Поэтому несколько было в нашей истории таких точек, когда Машиах мог бы прийти, а если не пришел, то произошли в любом случае глобальные изменения. Итак, «ло и галу» – это «кец», нельзя раскрывать конец. Пятое условие, которое приводит Талмуд Трактатик Тубот, «шело ирхаку» – это «кец», не отдалять конец своими грехами. Шестое условие – «шело и галу гасод ловде кохавин». Язычникам не раскрывать тайны Торы, язычникам тайны Торы знать нельзя, потому что они не справили себя, они язычники. Так язычникам раскрывать нельзя. Моралис Праги говорит, что Всевышний предупредил мудрецов принять на нас царство народов мира после того, когда определил, что мы должны быть под их властью. Короче говоря, мораль говорит о том, что нельзя этот божественный декрет снять тайны Каббала. Тайны, я бы даже сказал, скорее, глубины Торы. Глубины Торы не обязательно на уровне Каббалы раскрываются. Они могут быть и на уровне даже Пшата. Только то, что в особой мере раскрывает божественную руку, когда ты видишь, как этот мир устроен, то вот это то, что нельзя. Итак, мораль из Праги еще раз говорит, что Всевышний требует от нас находиться под декретом народов мира и силой туда не пробиваться и так далее. Еще раз, давайте подведем итоги Талмуда. При каких шести условиях можно подниматься в землю Израиля? Не стеной, то есть против народов мира, не восставать при этом против народов мира. Всевышний, третье условие, на самом деле нас не касается. Всевышний как бы нас утешил, что он наложил границы, так что народы мира не будут нас подчинять больше, чем нужно. Четвертое условие, не раскрывать конец дней, не отдалять, пятое условие, конец дней, и тайны народы мира не раскрывать, язычникам не раскрывать. Таким образом, все станет у нас допустимо с точки зрения посещения земли Израиля. То есть с точки зрения Талмуда получается, что во всяком случае сегодня, если посещение земли Израиля каждым отдельно взятым человеком не приводит к каким-то большим политическим событиям, так что там все народы начинают от этого дрожать, то, в общем, приехать в землю Израиля можно, находясь при этом, несомненно, в состоянии святости, насколько мы это можем, как в аспекте временного посещения, так и для постоянного проживания. Только в состоянии святости можно в такой земле находиться, в земле Израиля находиться. Книга Зор объясняет, почему «Вейеры ута дымалка баи», чтобы воля Творца была на ней, то есть на земле и на человеке, который в этой земле проживает. Реканати говорит «Вера машаль да галут шхина», что суть всего – это изгнание шхины, изгнание божественного присутствия. Поэтому человек свое собственное присутствие на землю Израиля может поместить в условиях отсутствия божественного присутствия. Отсутствие присутствия. И как бы в этом проблема, да? В этом проблема. Шхина, божественное присутствие, не вернется, если мы толпой направимся в Тель-Авивский аэропорт. Никакого результата, кроме скопление людей, которые будут друг друга теснить, ругаться между собой, испытывать усталость и неприязнь по отношению к другим пассажирам. Да, все мы знаем, что когда самолет пустой, всем нравится. Когда самолет полный, то почему-то всем не нравится. Почему? Потому что каждый стремится к жизни, и другие пассажиры попросту мешают. Вот когда изменится ситуация, когда мы будем все вместе служить Богу, тогда мы не будем друг другу мешать, как солдаты, которые идут на войну, да, не солдаты совершенно не жалуются, что их слишком много. Чего тут топчется так много солдат? Можно лучше, чтобы было меньше. Они почему-то так не говорят. Они имеют цель, они имеют задачу. Ну вот и у нас то же самое должно быть. Итак, сказано в Талмуде. Ктубот. Тот же самый Талмуд, мы продолжаем. Сказал Раби Элиазар, Амар ле Анакодыш Барула Исраэль, сказал Всевышний Благословен он народу Израиля. Лиматэм микэймим это швуа, если вы эту клятву, которую я на вас, шесть условий, это клятва. Это не просто какие-то, где-то Талмуд какие-то условия пишет. Царь Шломо, со слов которого мы начали это изучение. Царь Шломо говорит, «Ешбати от хэм бнот Иерушалаем». Я накладываю на вас клятву дочери Иерусалима. «И матэм экимим эту швуа мутава». Если вы исполняете эту клятву хорошо, «вы им лав», а если нет, «матират басархэм кэцваоту». Тогда я разрешаю вашу плоть, как плоть оленей, и, короче говоря, ожидает вас несчастье. Мидраш раскрывает еще один дополнительный аспект понимания этих слов. «Цваот», «цава», Шеешбо от. Это армия, в которой есть знак, некий знак, знак завета. Взгляд Торы на государство Израиль. Наконец мы дошли до этой темы. У нас осталось 10 минут. Талмуд, Церковь Сангедрин. Итак, еще раз, взгляд Торы на государство Израиль. Это то государство, о чем мы чаяли, наши отцы чаяли на протяжении веков, будучи изгнанными, или как-то нет. В принципе, очевидно одно, что форма государственного управления еврейского народа – это не демократическая республика, а конституционная монархия, государство Галахи, где конституция – это Тора, монарх – это потомок царя Давида, который станет Машиахом, а лекция о Машиахе у нас была 2 недели тому назад. Кому интересно, послушайте, посмотрите в Ютьюбе. Мы говорили о изменениях, которые произойдут во времена Машиаха, и тогда… Одним словом, всем будет хорошо, и не евреям в том числе. Талмуд в трактате Сангедрин. Шалош мицвот ницаву Исраэль бешат книсатам ла арец. Лиманот лахэм мелах, велахрид зароша лямалек, веливнут бейтабхира. Три заповеди национального характера были даны еврейскому народу, общенационального характера, то есть не индивидуальные заповеди, а общенационального характера. Первое, назначить царя. Второе, уничтожить Амалека, и третье – построить храм. Еврейский народ не был в состоянии осуществить эти задачи на протяжении более 400 лет, в период судей, до появления первого царя Шауля, и когда начались все эти процессы. Образование государства Израиля требовало от народа пройти определенный исторический путь и пройти необходимую подготовку. Является ли государство Израиль в его современной форме и состоянии чаянием и задачей еврейского народа? Наше чаяние, как я уже произнес своими словами, видеть это государство не демократической республикой, где каждый юнец с 18 лет имеет право голоса. Конституционная монархия, она тоже построена на демократии. Но там принимают участие в голосовании только члены Сангедрина, только те люди, которые проявили свое знание, свое понимание, свою способность постижения, а не каждый 18-летний, странно воспитанный в своей семье и необразованный гражданин, включая всех вот этих. Поэтому, короче говоря, не такая система, она является еврейским государством, предписанным Торой. На тему отношения государства Израиль в его сегодняшней формации существует три точки зрения. Первая точка зрения, что Мединат Исраэль решит смехат Геулей, начало процветание нашего избавления. Эту точку зрения разделяют религиозные сионисты, люди, которые носят такие вязаные кипы, которые, кстати говоря, чисто исторически не было 100 лет тому назад, может быть, даже 90 не было, но в самом случае вот эти вязаные кипы. Они полагают, что после долгих лет изгнания Всевышний позволил еврейскому народу собраться на святой земле, что, несомненно, свидетельствует о начале процесса прихода Машиаха, и таким образом государство Израиль – начало нашего процветания и избавления. Эта точка зрения была у Рава Кука. Я не знаю, если бы Рав Кук, кстати говоря, он вязаную кипу не носил, у него была длинная одежда, штраймл, и он совершенно не ходил в шортах в синагогу на молитвы, то есть он вообще не был совершенно вот таким шортистом. Рав Кук, если бы увидел государство Израиль сегодня, 70 какой-то год, да, после собрания, я не знаю, что бы он сказал в такой ситуации. Может быть, он рассчитывал, что вот эта динамика процветания государства Израиль будет совсем не такой, как сегодня. Если бы он увидел, я не знаю, что бы он сказал. Во главе второй точки зрения, крайне противоположно, стоит Сатмарский рав. Он написал большую и глубокую книгу по поводу воззрений на государство Израиля, и его книга называется «Йоэль Моше», и его книга основана на первоисточниках, суть которой, в частности, один из важных источников, это слова пророка Ишаяху, «Укрот газалзалим», и должно быть уничтожено дешевое правительство. Когда дешевое правительство будет уничтожено, то тогда придет настоящее правительство еврейского народа. И это вот то, что мы как раз наблюдаем в настоящий момент. Я, кстати, за Биби однозначно, ну, у нас не политическая лекция, однозначно за Биби, которого подставили, и который этот самый. Но на протяжении, сколько там, 4 или 5 выборов в земле Израиля у нас не было правительства, и на тот момент все претенденты на все должности президента, там, премьер-министра, всяких министров и так далее, они все какие-то были дешевые. Если бы религиозный человек вот до этого времени, там, 10 лет тому назад, сказал бы, что правительство дешевое, то все бы там умеренные начали бы такого раввина в него плевать и прочее. Сегодня с этим уже согласны все, что как-то вот те личности, которые действительно раньше были в главе государства Израиля, они как-то все совершенно, они пропали, а новые, они все какие-то совершенно безликие и, ну, вообще все безликие, Ганс, они все никакие просто. Вот Биби, он единственный человек, который вообще является личностью, да, не знаю, прав он, что там произошло с армией, да, было это, конечно, это было какое-то предательство 7 октября и так далее, но вот, короче, кроме Биби, с моей точки зрения, еще раз, я никого ни за что не агитирую, да, я просто вот, ну, тема так повернулась, да, вот, все остальные вообще просто не личности, ну, совсем. Итак, об этом говорит Сатмарский рэбе. Укрота Залзалим, что будет уничтожено дешевое правительство. Тогда появится настоящее правительство еврейского народа. И Ялкут Шимони приводит эти слова пророка Ишаяху следующим образом. Эйн бейт Давид ба, ачи тихале малкут золам Исраэль. Что не придет потомок царя Давида до тех пор, пока дешевое правительство не будет, не завершится, не будет уничтожено в земле Израиля. Итак, с этой точки зрения, с точки зрения Сатмарского рава, государство Израиль задерживает приход Машиаха и никак его не ускоряет. Итак, еще раз, с точки зрения Рав Кука, она крайне была тогда, когда жил Рав Кук, была такая, что дадим шанс государству Израиля, и после многих веков, когда евреи жили в изгнании, вдруг у нас появилось государство, это решит в Смехат Геулейну начало процветания нашего изгнания, нашего освобождения. С точки зрения Сатмарского рабби ничего подобного. Ну, большая часть религиозных евреев, ортодоксальных евреев Торы, они не идеализируют государство Израиль ни в ту, ни в другую сторону. Они принимают участие в выборах, сатмарские не принимают участие в выборах, они принимают участие в выборах, особенно в муниципальной власти, пытаются чего-то добиться таким образом. И Мы понимаем, что в условиях Иквита до Машиха, периода перед приходом Машиха, вот будет такое состояние, когда действительно, наверное, Всевышний улыбнулся, когда евреи смогли вернуться, начать возвращаться в землю Израиля. Откуда мы это однозначно знаем? Смотрите, евреи жили веками за границей. После того, как был разрушен первый храм, второй храм, евреи веками жили за границей, и вдруг произошло нечто совершенно уникальное. Вдруг в основном нерелигиозные люди в конце 19-х, 1800-х, каких-то годах, там, 1880-х и дальше, вдруг в них вселился какой-то дух сионизма, и они все начали петь какие-то песни, проживая в каких-то городах, там, в Польше, в Литве, они начали сельским хозяйством заниматься, изучать, как там в Израиле болото разболачивать, а пустыню заболачивать и так далее. То есть возникло какое-то совершенно уникальное веяние, которое, несомненно, не было само по себе, произошло от Бога. Это абсолютно чистый факт. Как его истолковать, это уже второй вопрос. Но то, что это был факт, что такого веяния не было, и это не то, что люди сами проснулись и решили, вот давайте-ка мы в Израиль пойдем, и сейчас будем испытывать по этому поводу нечто. Всевышний, несомненно, это вселил, потому что люди, которые в первую очередь оказались там вот во главе всего этого дела, были люди нерелигиозные, и Герцль, который начал государство просматривать и так далее. Значит, еще раз подведем короткий этап. Итог, время у нас закончилось. Заповедь проживания в земле Израиля. Есть разные точки зрения. Актуально ли это в условиях изгнания, божественного присутствия, когда Бог изгнан? Актуально это или нет? Книга Зор называет землю Израиля Эрец Хаим. Талмуд приводит 6 условий, при которых можно приходить в землю Израиля. Первое. Это не прорываться туда силой. Второе, не пробиваться через народы мира, не восставать против народов мира. Всевышний накладывает третье условие, клятву на народы мира, чтобы они евреев не преследовали слишком сильно, не раскрывать конец дней и не отдалять конец дней, и тайны язычникам не раскрывать. Несомненно, в землю Израиля, поскольку эта земля связана с волей Бога, приходить можно только в состоянии чистоты, святости, и только так можно и надлежит в землю Израиля навещать и в землю Израиля приезжать на постоянное время жительства. Спасибо за внимание. На этом наша лекция заканчивается. Дай Бог, чтобы мы стали людьми, достойными проживания в земле Израиля.
Спасибо большое, Рав Хаим. Следующий лектор не может по каким-то причинам к нам подключиться, поэтому если у вас есть что сказать, что мы можем еще немножко задержаться.
Да, хорошо. Давайте тогда сделаем паузу, поскольку я так быстро погнал. Если бы я знал, я бы как-то делал это не на такой бешеной скорости, эту лекцию. Но давайте это самое. Во-первых, вопросики, пожалуйста, товарищи. Вопросы по земле Израиля. По заповеди проживания в земле Израиля, пожалуйста, буду рад на них ответить. Итак, еще раз давайте подведем итог, тогда чуть-чуть более подробно. Я по подведению итога вообще одну минуту лишь пожертвовал. Так, книга Зор говорит, что земля Израиля Эрец Хаим. Я подвожу итог и жду ваши вопросики, пожалуйста. У вас же не может не быть вопросов относительно темы проживания в земле Израиля. Это государство, люди любят политику и все остальное. Итак, где в Торе приводится заповедь, предписывающая еврею проживание в земле Израиля? Книга Бамидбар, 33 глава. «Вегораштем эдга арец, веяшавтемба, килахем натаке эдгарец, ларешетута». «И унаследуйте эту землю и живите на ней, ибо вам я дал эту землю для того, чтобы наследовать ее». Таким образом, мы должны жить в этой земле. Галаха говорит о том, что тот, кто уже живет в земле Израиля, ему разрешено ее покинуть только в случае, если он собирается жениться, работать, изучать и тем более преподавать Тору. Так, есть, я уже вижу, у нас вопросики появились. По поводу царя, разве заповедь не условна, если захотите быть как другие народы? Нет, заповедь совершенно не такая. Наоборот, когда евреи в книге пророка Шмуэля об этом говорится, когда евреи захотели царя как другие народы, то пророк Шмуэль был категорически с этим не согласен и категорически этим делом расстроен. И сказал, что я дам вам царя, но не такого, как другие народы. И сказал пророк Шмуэль, от моего правления не отказались. Всевышний сказал, не расстраивайся, от моего правления не отказались. То есть еще раз, у нас царь должен быть не как у других народов, а царь великий, возвышенный, который приведет нас к духовному состоянию. У нас, кстати говоря, сегодня было больше 100 человек на нашей лекции в Зуме и ну и много не в Зуме. Так, дальше у нас вопрос задает Яков. Международное признание Израиля после Холокоста как предразрешение на право. Ну, не знаю, я не говорю, что моя лекция не связана с международными всякими делами, поэтому я ничего не могу сказать. Ну, конечно же, катастрофа повлияла на то, что в Организации Объединенных Наций что-то такое произошло. Такого спрашивают, какая разница между заповедью жить в земле Израиля и другими землями. Не понял, какая разница между заповедью жить в земле Израиля и другими заповедями. Не раскрывать тайны Торы язычникам, это действует в земле Израиля. Нет, не раскрывать тайны язычникам нельзя нигде. Так, я вижу, что уже я могу закончить, да?
Да, большое спасибо, Раб Хаим, за
ситуацию. Всем успехов и с Божьей помощью через неделю у нас будет следующая лекция, посвященная очень важным вопросам. А пока, дай Бог, чтобы мы удостоились жизни в земле Израиля, будучи возвышенными людьми.